Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 25 апреля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я напоминаю, что трансляция идет в Ютьюбе. Канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, каналы группы радио «Комсомольская правда», телеграм-каналы «Панкин», «Виталь реальности». Игорь присоединится ближе к концу эфира к нам непременно. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился в новом часе. Приветствую Андрея Ваджу, аналитика, писателя, главного редактора сайта «Альтернатива». Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Пошли новости о том, пока осторожные, что совсем скоро некоторые отдельно взятые европейские страны начнут выдворять молодых людей, которые являются призывного возраста, во-первых, ну и не имеют там, наверное, какого-то конкретного статуса, мы про украинцев говорим, какого-то статуса беженцев, а таких довольно много, и будут отправлять их обратно на Украину. Как вы считаете, насколько такая перспектива вероятна? И послужит ли это, скажем так, для многих украинцев пониманием того, в какой стране они все-таки жили и будут жить дальше, возможно?
Ну, с учетом того, как устроена юридическая система, судебная система Европы, выдворять назад украинских граждан будет, на мой взгляд, достаточно сложно. Особенно если учитывать, что это необходимо будет не одного-двух выдворить, а счет идет на тысячи, десятки тысяч человек. Поэтому, мне кажется, чисто технически будет очень сложно это сделать. Плюс это будет сложно сделать в плане того, что пойдут суды такие, знаете. Вот сейчас в Британии премьер-министр протолкнул закон о выдворении беженцев, в том числе нелегальные, да, прежде всего, в Руанду. И посмотрите, какая там буря поднялась, какие протесты, какие вопли и все остальное. То есть это опять-таки это на уровне премьера, да, все происходит. То есть это он приложил максимальные усилия. А здесь представьте, это надо будет с каждой страной европейской, где осели украинские беглецы. Это надо каким-то образом договариваться, это надо каким-то образом формализовывать все вот эти вещи. На мой взгляд, это очень сложно. Это единственное, по-моему, только Польша сейчас без всякого официоза просто отлавливает, грузит и вывозит. Но поляки, они такие, они могут. Вот, поэтому в этом плане вряд ли, очень сомневаюсь на этот счет. Другое дело, что если, допустим, говорить именно о тех, кто сейчас за границей в Европе, то, скорее всего, они столкнутся с проблемами, чисто связанными с паспортами, с иностранными паспортами, продление которых украинские власти категорически продлевать, которые они отказываются. Ну и я так думаю, что консульское обслуживание тоже, скорее всего, закроется для всех, кто так или иначе, с точки зрения Киева, находится в Европе незаконно и должен вернуться. Вот здесь действительно начнутся большие проблемы, скорее всего, потому что, зная украинскую власть, она приложит максимальные усилия, чтобы испортить жизнь тех украинцев, украинских граждан, которые оказались в Европе. Тут можно даже к гадалке не ходить. Вот. Естественно, что те, кто уехал из украинских граждан туда уже, они назад возвращаться не планируют. Я вам даю 100%, что бы ни делала украинская власть, особенно в этой ситуации, в этих условиях, которые сложились на фронте, что бы она ни делала, она не сможет заставить дистанционно украинских граждан призывного возраста, дееспособных, вернуться назад на Украину. Здесь же все 30 с лишним лет идет игра между украинскими гражданами и украинским государством. Кто кого обманет, кто кого принудит к тому, чего он делать не хочет. И вот государство накатывает, а украинцы совершенствуются в плане выползания из-под катка украинской государственности. Поэтому, скорее всего, опять-таки, на мой взгляд, что те паспорта, которые украинцы не смогут продлить, да, они, в общем-то, останутся без паспортов. А первый шаг к тому, чтобы каким-то образом там устроиться, ну там уже вроде пошли разговоры о том, что там какие-то справки можно получать, и со справками жить. Но в крайнем случае они просто начнут отказываться от украинского гражданства.
Вы же понимаете, вот к чему все идет.
Да, это рано или поздно оно придет именно к этому. Потому что любви между Украиной и украинскими гражданами уже давно нет. Ее изначально не было. Там скорее был брак по расчету. Украинское государство говорило, что скоро мы все окажемся в Европе. Вот, а там халява, там кисельные берега, молочные реки. Можно будет спокойно жить, ничего не делая. Вот они оказались в Европе. Собственно, их цели-то сбылись уже, те, которые там. Да, все уже, у них все произошло. Зачем им Украина? Украина тоже как бы, ну, для чего? Чтобы загнать мясорубку? Не, это как бы не те люди, которых можно вот таким образом там, да, куда-то отправить. Поэтому вероятнее всего, что постепенно начнется отказ от украинского гражданства, от тех, которые там осели. Для них это единственный вариант каким-то образом выкрутиться из этой вот сложившейся ситуации.
А что ждет вот этих вот молодых людей, которые сейчас штурмуют? Вы видели эти видео, действительно штурмуют. Огромное количество этих ребят находится в разных консульствах. После приостановки предоставления консульских услуг как раз для украинцев призывного возраста. Что с ними
будет? Ну вот для них начнется интересная жизнь. Интересная жизнь за границей. Вот
пишут, что, возможно, их будут выдворять на Украину, а там мы сами понимаем, что их ждет.
Я технически просто это не вижу. Во-первых, это технически очень сложно сделать с учетом европейской специфики. А во-вторых, ну просто поднимется вой. В самой Европе вой поднимется правозащитников. Ну как это? Все прекрасно понимают, что людей отправлять на бойню. Это даже не в Руанду. Я думаю, что многие украинские граждане, если надо было бы выбирать между Руандой и Украиной, я думаю, они поехали бы в Руанду. Вот. Но тут же отправляют на смерть. Ну представьте, что поднимется, какие протесты, буря и все остальное. Зачем это? Плюс это же как бы получается европейские власти теряют лицо свое. Демократическое, гуманистическое, прогрессивное. Как это так? Не. Поэтому я сомневаюсь, что будут массовые выдворения.
Тут некий спор заложен в этой ситуации на самом деле. С одной стороны, эти западные страны поддерживают Украину. С другой стороны, они, получается, поддерживают людей, которые не хотят служить в украинской армии, несмотря на то, что сами выделяют огромное количество денег на украинскую армию. И это странно.
Ну, жизнь вообще штука странная. Европа поддерживает не Украину. Европа поддерживает правящую верхушку украинскую. Европа поддерживает правящую верхушку в том смысле, что она должна заставлять Украину воевать. Но Европа, заметьте, это я подчеркиваю, Европа старается стоять в стороне. Они же подчеркивают, это не наша война. Наши солдаты там воевать не будут.
Так в том-то и дело, воюют украинцы, которых они почему-то защищают.
Правильно, но тем не менее они дистанцируются от всего этого. И если, допустим, начнется насильственная депортация украинских граждан на Украину, это они лицом в грязь упадут. Они это прекрасно понимают. Поэтому, ну, опять-таки, я же говорю, здесь еще надо учитывать, ладно, допустим, там моральную, там какую-то идеологическую сторону, давайте отбросим, хорошо. Хотя она достаточно сильно нависает над правящей верхушкой европейской. Ну, чисто технически. Ну, это надо, это посмотрите, сколько нелегалов, нелегальных беженцев живет в Европе. Это же счет идет на, ну, как минимум на сотни тысяч. И кто их поймал, отловил, отправил, депортировал? Покажите мне, чем украинцы, собственно говоря, отличаются от беженцев там с Африки или какого-нибудь Ближнего Востока? Ну, счет же этих нелегалов идет на сотни тысяч, и они себе живут, и ничего, нормально все хорошо. И вы где-то видели, чтобы их там сотнями тысяч куда-то отправляли, или хотя бы десятками? Вот первая Британия собралась, и то я сомневаюсь, что получится.
Вы знаете, проходила информация, что в Польше отправили несколько автобусов обратно на Украину.
Так вот я про это и говорю, что это поляки, но это отдельная история. Поляки очень любят украинцев, поэтому это просто делается все неофициально. То есть отловили, кого поймали, загрузили неофициально опять-таки. Минуя все законы, все правовые какие-то рамки, просто как скот. Да, вот как это, у них же есть в польском языке слово «быдло». Вот они быдло отловили, загрузили в автобусы и отправили. Все, и тихо, это, об этом никто не говорит. На границе украинские эти представители ТЦК встретили и как бы вперед с песнями. Но это Польша. Мы не будем мерить Польшу и всю Европу.
А Прибалтика? Прибалтика пойдет на это, как считаете? Я понимаю, что, наверное, Германия, да, точно не пройдут скандинавские страны. Там очень действительно высокие требования к правам человека.
Я думаю, что Германия не пройдет, Иван. Что касается Прибалтики, я тоже сомневаюсь очень сильно.
Да?
Причем тут же как бы тоже ситуация интересная, характеризующая то, что там сейчас в Прибалтике происходит. Ведь когда началось СВО, достаточно много украинских граждан туда приехало. А сейчас они оттуда уезжают.
Как, собственно, и сами прибалты оттуда действительно уезжают.
Да. Такой украинцы. И зная украинскую ментальность, если украинские граждане побежали из прибалтийских государств, то это говорит о том, что там, мягко говоря, не очень хорошо.
Давайте паузу сделаем на этой хорошей ноте. Да. После перерыва продолжим. Андрей Ваджра, аналитик, писатель, главный редактор сайта «Альтернатива». В Телеграме можете найти по фамилии Ваджра и подпишитесь обязательно. Я Иван Панкин. Сейчас небольшой перерыв. После этого, после хороших новостей, полезной рекламы, вернемся и продолжим этот замечательный разговор.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 25 апреля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
И с нами Андрей Ваджра, аналитик, писатель, главный редактор сайта «Альтернатива», телеграм-канал Ваджра. Подписывайтесь, пожалуйста. Андрей, скажите, пожалуйста, а какова судьба Зеленского, по вашему мнению? Ведь 20 мая, получается, у него истекает формальный срок полномочий президента Украины. Какая судьба ждет Владимира Зеленского, по вашему мнению, после 20 мая? Вот уже, ну, где-то меньше, чем через месяц.
Ну, что истекает? Там много чего уже истекло. И что, это как-то повлияло на
ситуацию? Да многие говорят, что Ермак его заменит. Вот эти разговоры, вы наверняка их слышали. Ермак – это глава офиса президента, который считается там серым кардиналом. Ну, расскажите, вам виднее. Интересно послушать. Просто многие рассчитывают, что Зеленского не станет, и, знаете, даже как-то рифмуют это. В Америке Трамп придет, порядок наведет, значит, а тут Зеленский уйдет, и порядок наступит сразу же. Вот, наверное, это не так, но вам слово.
Ну, давайте начнем с того, что законность никаким образом не влияет, не влияла никогда на происходившие вещи на Украине. То есть закон всегда был, как Конституция, законы разнообразные, они всегда были формальностью, на которую никто особо не обращал внимания, с которой никогда никто не считался. Украина никогда не была правовым государством и не будет. Это как бы первый момент. Поэтому, ну, истечет срок полномочий. Ну и что? Что с того? А что? Кто-то выйдет на протесты там или еще что-то? Или Запад скажет ай-яй-яй? Ну, здесь же вопрос в чем? В том, что Зеленский, в общем-то, всех устраивает.
Всех, извините, это кого? На Западе или людей в том числе, украинцев?
Всех устраивает, кроме народа Украины. Я уточняю. Всех, в принципе, вы знаете, он устраивает, в общем-то, нынешнего правящего. Вот вы Ермака вспомнили. Якобы он мечтает занять кресло Зеленского. Он что, сумасшедший, что ли? Чем Ермак отличается от Зеленского? Зеленский идиот. Ну, давайте откровенно, я не хочу никого оскорблять. Но я просто констатирую факт. Умственные способности Зеленского крайне низкие. С учетом того, что он сейчас там разнообразные вещества принимает, они стали еще хуже. А Ермак умный человек, ну, по крайней мере, хитрый, скажем так. И его должность его полностью устраивает. Потому что эта должность позволяет ему концентрировать практически абсолютную власть в своих руках и ни за что не отвечать. Зачем ему сидеть в кресле президента и нести на себе персональную ответственность за все происходящее? Там еще версия есть, что он якобы мечтает стать премьер-министром. А зачем? Зачем ему становиться премьер-министром, если кабинет подчиняется офису президента? Правительство подчинено напрямую офису президента. Опять-таки, так к вопросу о законности всего происходящего на Украине. формально он вообще никто, он просто чиновник, который обслуживает там президента, да, офис или администрация, как перед этим там было, они не имеют полномочий вообще никаких, это просто контора, которая пишет бумажки, обслуживая деятельность президента. Но тем не менее именно эта контора всегда концентрировала в своих руках практически абсолютную власть. Неформально, это никак не оговорено. Поэтому зачем Ермаку отказываться от абсолютной власти, которая сейчас у него в руках, и на себя навешивать ответственность за все происходящее? Для чего? Но он в этом плане он не глупый человек. Поэтому это все такое, знаете, бурление. Что касается судьбы Зеленского, ну, на ее точно не повлияет завершение его президентских полномочий. То есть его судьба, она по сути сейчас станет следствием всего того, что он сделал за последние вот эти годы своего пребывания в должности президента Украины. Вот для него это как бы что главное. А то, что он потеряет законность своих полномочий, это все ерунда. Это не имеет никакого абсолютного значения. Кстати говоря, его продолжение его президентства заинтересовано не только вот это вот его ближайшее окружение, там, допустим, во главе с Ермаком, на мой взгляд, да, вот, в его сидении в кресле президента заинтересовано непосредственно Запад, потому что, ну, он абсолютно как бы устраивает, все, что он делает, абсолютно устраивает Запад полностью. Он, конечно, там периодически брыкается, но это все такое, знаете. Вот. И по большому счету, может быть, это прозвучит странно, но на мой взгляд, Зеленский в кресле президента Украины, в общем-то, устраивает и нас.
Ой, разверните, что, ну, пожалуйста, разверните эту мысль.
Ну, а где еще такого, простите прощения, идиота можно найти, чтобы усадить в кресло президента, чтобы он...
Ну, он, слушайте, же, до этого как-то были люди. Порошенко вообще хотел остаться на этом кресле вообще-то.
Не, ну они там все хотели остаться.
Тимошенко, спросите у Юлии Тимошенко, хочет ли она стать президенткой, она какая руку поднимет.
Ну, вы знаете, в данной ситуации я уже не уверен, что Тимошенко хочет стать. А вот в обычной ситуации, да, не кризисной, не критичной, вот, там как бы желающих дофига и больше. Всегда было, всегда это, вот, они все стремились к это кресло, вот, это, усадить себя. Это же как бы, понимаете, здесь же, тут же надо понимать украинскую ментальность. Они же не рассматривают президентскую должность как должность человека, который будет пахать чуть ли не круглые сутки на благо страны. Для них должность президента — это не должность, это счастье. Вот человек усаживает свою попу в мягкое президентское кресло, и все, и он отключается. Все, он достиг вершины вот того, к чему можно было стремиться, он достиг. То есть куда еще стремиться? Больше некуда. Все, он на должности. И теперь эту должность надо просто использовать в своих целях, что, чем, собственно говоря, президенты всегда и занимались. Вот, с Зеленским приключилась точно такая же история. Никому, ну вот такое, знаете, человек, занимавшийся всю жизнь, ну скажем так, творческой деятельностью в сфере шоу-бизнеса, к которому относились как к клоуну. Ну вот да, ты вот развлекаешь нас, вот давай смеши нас. Вот ты как бы создан для того, чтобы нас смешить. А тут раз, судьба таким образом повернулась, и все те люди, которые, в общем-то, к нему относились, так, значит, с презрением похлопая по плечу и давая денежку за его вот эти вот выступления, вдруг все они вдруг оказались у него на побегушках. Там, что там у него в голове произошло после всего этого переворота, как бы, там только можно догадываться. Там надо опытных психиатров, чтобы они с ним работали. Вот. Поэтому тут все однозначно, тут все очевидно. Он прогнозируем, как, собственно говоря, и вся украинская власть прогнозируема. Она не способна как каким-то образом там действовать непредсказуемо, потому что они все, в общем-то, в рамках четкой программы. Зачем это все менять? Вот они все предсказуемы, как я не знаю, как часы швейцарские.
Андрей, а давайте просто по-другому немножко посмотрим на того же Зеленского. Ну, чисто для интереса. Я не знаю, идиот он или нет, но вот просто есть там какие-то моменты, типа, идиот мог бы создать крупную медиа-империю и стать миллиардером. Ну, честно говоря, я не думаю. Конечно. Но сейчас вы ответите, да, то я еще подброшу только дровишек. Далее, надо признать, и все-таки я не могу не сказать, вот он и его команда, они последовательны. Они разве дают заднюю в каких-то моментах? Я не вижу. Они совершенно наглым образом как вели себя, так и ведут, и плевать абсолютно, что о них подумают и кто что скажет. Они идут на пролом во всех смыслах. Вот он берет и подписывает документ о том, что теперь призывной возраст не 27, а с 25. Он берет и подписывает этот документ, несмотря на то, что скажут люди. И будет удерживать власть по максимуму. Это качество, хоть и диктатора, но сильного человека. И в том числе до этого, вот он говорит, что с Путиным я подписывать мирный договор не буду. И у меня, честно говоря, нет сомнений в том, что Зеленский не будет подписывать. Он проще застрелится. У меня просто есть такие ощущения. Прошу вас, вам слово.
Иван, так вы сейчас только что подтвердили то, что я говорил перед этим. Я же сказал, они же в рамках четкой жесткой программы, они предсказуемы полностью, как швейцарские
часы. А, ну если об этой предсказуемости речь, то да, согласен.
Слушайте, но Зеленский никогда не был субъектен и никогда им не будет. Еще раз повторяю, его бизнес, вот, это не значит, что это он вложил в этот бизнес свой мощный ум и быстро. Вокруг него люди. У него есть талант смешить людей. Вот это то, что у него не заберешь. Ну, по крайней мере, раньше, не знаю, как сейчас. Вокруг этого подобные таланты всегда обрастают определенными людьми, которые способны организовать и выжать из этого таланта по максимуму денежек. Все вот это вот его, как бы все, весь этот бизнес его, это не он строил, это люди, которые вокруг него, да, которые кормились его талантом смешить людей. Поэтому давайте не путать талант комика с мощным умом. Комик может быть и талантлив, но он может при этом быть дебилом. Одно другому абсолютно не мешает. Что касается того второго в позиции,
который... 50 секунд только коротко, пожалуйста, Андрей, да. Прошу вас.
Опять-таки, он, поэтому он и нужен, что он, в него заложили программу, и он будет по ней идти, потому что мозгов нету понять, что эта программа для него тоже губительная, из нее необходимо выйти. Мозги не позволяют. Этим он и хорош для всех. Вот, собственно говоря, и все.
Спасибо большое. Андрей Ваджа, аналитик, писатель, главный редактор сайта «Альтернатива» в Телеграме по фамилии Ваджа. Найдите, подпишитесь. Очень рекомендую, как, впрочем, каждого нашего гостя. Простые люди, неинтересные, к нам в эфир не выходят, как вы понимаете. Я Иван Панкин. Впереди большой перерыв. Через 4 минуты вернемся и продолжим после, как я традиционно напоминаю, хороших новостей. Я надеюсь, что только хорошие новости нас ждут по наивности своей. Ну и полезной рекламы. Все, сейчас микрофон будет работать, отвечу на ваши вопросы.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 25 апреля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
Иван Панкин и Игорь Виттель к нам присоединяются. Здравствуйте, Игорь.
Присоединился.
Мы ждем политолога Минченко, президента коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Я надеюсь, Евгений Николаевич совсем скоро найдет нужные кнопочки, нажмет, и мы с ним поговорим про губернаторов. Ну, а пока тебе вопрос. Как ты считаешь, ждать ли нам губернатора ПАД, озеленения кадров? Как ты считаешь?
Ну, прямо вот так губернатора ПАД нет, а несколько губернаторов, безусловно, покинут свои, на мой взгляд, места.
И это, наверное, те губернаторы, которые сейчас ответственны за регионы, пострадавшие от паводка. Потому что, на мой взгляд, к ним есть вопросики, особенно к Паслеру.
Это безусловно. Но я вот сейчас тебе еще аккуратно скажу. Губернаторы, чьи соратники оказались связаны с коррупционными скандалами, тоже должны покинуть.
Так вот как. Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Евгений Николаевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Так, скажите-ка нам, пожалуйста, ну для начала, я знаю про подготовленный вами документ, мы сейчас обязательно его обсудим, ваш. Но вот коротко пока, ждать ли нам какой-то губернатор ПАД, и вообще как вы относитесь к губернатору ПАДам? В смысле, ну это же должна быть какая-то последовательная работа, да? А то у нас совершенно внезапно бац, и сразу какое-то количество губернаторов отчаливает. Правильный ли это подход или все-таки нет? Это коротко, и сейчас приступим к обсуждению вашего доклада по поводу, в том числе, губернаторов.
Ну, смотрите, что касается так называемых губернатора-падов, то у нас их все меньше и меньше, учитывая тот факт, что все больше губернаторов новых, прошедших уже определенный кадровый отбор, систему обучения в так называемой школе губернаторов у Алексея Комиссарова «Воронхикс». И, соответственно, претензий к губернаторскому корпусу становится, в общем-то, меньше, тем более, что как бы, определенные элитные группы у нас устаканились на, так сказать, на курировании внутренней политики, и, собственно, так сказать, подавляющее большинство тех людей, которые работают сейчас на губернаторских постах, это люди, которых эти группы, собственно, отбирали и выращивали. Дальше. Понятно, что у нас есть определенная сезонность в заменах губернаторского корпуса. Обычно это конец осени и начало весны. В этом году мы видим, что в конце осени у нас была только одна отставка, это Кувшинников в Вологодской области, и то там ну, просто личные причины, человек устал долго, работал на этой позиции. А весенних отставок у нас не произошло. Почему? Ответ очень простой. В мае пройдет инаугурация президента, затем произойдет перезагрузка состава правительства. И вот тут-то уже логично, потому что раз в 6 лет у нас российская элита играет в ту игру, которая знакома каждому россиянину, который был когда-либо на свадьбе. Когда, знаете, такие стулья расставляются, на них садятся гости.
А кто-то не
встает, и под музыку начинают по кругу двигаться, а один стул убирают. И ну, музыка остановилась, они садятся, а кому-то стульчика не хватило. Ну вот сейчас у нас будет примерно такая игра, потому что кто-то, например, из состава правительства Российской Федерации уйдет. Но, соответственно, уважаемый человек не может же уйти просто на пенсию, на мороз, его или на какой-то другой пост на федеральном уровне надо переставить, или на губернаторский уровень его отправить. Ну вот, пожалуйста. А тут у нас, ну вот мы называем это, кстати, консервы, что есть губернатор, который, ну, в принципе, под замену, но пока нет подходящей кандидатуры. А тут раз, вот и уважаемый человек, так сказать, освободился, и есть понятное место. Потом, поэтому я думаю, что у нас будет большой пакет кадровых замен в мае, когда произойдут ротации.
Большой пакет будет замен.
Большой пакет, большой. Но
имеет. То есть все-таки губернатора пад.
Нет, но смотрите, я имею в виду большой пакет замены правительства Российской Федерации в администрации президента, в крупных госкорпорациях, в силовых структурах.
Назовем это ротация тогда все.
Ротация, да. И понятно, что какая-то часть губернаторов, ну, в общем-то, давно уже работает на своем месте и гипотетически может пойти на повышение. Ну, например, там Сергей Собянин. Он у нас был уже и руководитель аппарата правительства, и глава администрации президента, и губернатор уже во втором регионе. Ну, пожалуйста, готовый, например, председатель правительства.
Не намек ли это, а? Скажите, пожалуйста, ну, это, Евгений Николаевич.
Это не намек, это один из вариантов, грубо говоря, да, который может произойти. Дальше из губернаторов, которые достаточно давно уже работают в регионах, о которых идет речь, что ну, рано или поздно пойдут на повышение. Ну, Дюмин, например, в Тульской области, один из любимцев, у которого из всех ординарцев Владимира Путина, которые были отправлены на губернаторские посты, наверное, наиболее удачная.
Преемником даже называют иногда.
Ну, вот там разговоры про преемника и так далее. Ну, пожалуйста, тоже вариант гипотетического повышения. Там Андрей Воробьев, который в Московской области, который, ну, очевидно, является эталонным
руководителем. Игорь, я только обозначу, что я вот просто не назвал, а корректно, конечно, сказать, что Минченко Консалтинг, Евгений Николаевич, наверное, в частности, подготовили, получается, уже 16-й рейтинг политической устойчивости глав регионов. Госсовет 2.0 он называется. Все, тебе слово.
Извини, Женя, я тебя перебью. Вот как раз ты раз уж упомянул подмосковного губернатора. Значит, только что арестованный Тимур Иванов был замправительства. Подряд сейчас посадили несколько человек, министров и замминистров подмосковного правительства. А он должен пойти на повышение. Я что-то, наверное, человек очень тупой, как ты знаешь. Но даже я со своей тупостью тут это уже чересчур.
Ну, Игорь, смотри, что касается Тимура Иванова, он все-таки работал в правительстве Московской области не у Андрея Воробьева, не в команде Воробьева. Да, министра здравоохранения бывшего, да, действительно, вчера задержали. Но тут вопрос же, так сказать, в объемах. Ну, на мой взгляд, если уж и говорить о масштабных примерах коррупции, то это Самарская область у нас сейчас самая очевидная, где председателя правительства не переутвердили в связи с коррупционными делами и там целый пакет, так сказать, начальников. Вот как раз Азаров в Самарской области, несмотря на то, кстати говоря, что он триумфально переизбрался в прошлом году на следующий срок, вот у нас перешел в красную зону. Я думаю, что вот если говорить об этом критерии, то где есть очевидная системность и где есть очевидный, так сказать, объем этого дела, ну вот я думаю, что Самарская область это на первом месте.
То есть подмосковному губернатору ничего не грозит, а Паслеру?
Давайте напомним, то говорим Паслер. Да. Да, Паслер – это глава Оренбургской области, который, как многим, наверное, может показаться, не очень удачно справляется со своими обязанностями в кризисной ситуации. Я имею в виду наводнение, конечно. Известен случай, как он наехал на людей, которые с ним встречались, пострадавшие как раз от наводнения. Зато он наехал на них за то, что они телефон вынули и начали его снимать. Да. Это один только из моментов, да. И еще поговаривают, вы, кстати, уточните, что Паслер – это вообще человек, который давно хочет, скажем так, уплыть со своей должности. Но у него все не получалось. Наверное, и сейчас получится.
Ну, давайте так. Что касается Паслера. Ну, я так понимаю, что он действительно просился в отставку где-то пару лет назад, но тут началась СВО. Ну, слушай, давай, работай на своем месте. Сейчас, если оценивать его деятельность по противодействию последствия наводнений, то я бы разделил вопрос на две части. С точки зрения публичной, ну, явно не доработали. Я думаю, что здесь ключевая претензия, наверное, к информационному блоку администрации Паслера. Ну, честно говоря, на мой взгляд, один из худших в стране. Но с точки зрения организационной, с точки зрения именно выстраивания процессов, то Паслер, как человек, который пришел из бизнеса, который был в свое время председателем правительства Свердловской области, в общем-то, на мой взгляд, неплохо справляется. И как раз то, что касается конкретных решений, в общем-то, там все неплохо. Но действительно, с коммуникацией с избирателями и с, в целом, так сказать, с выстраиванием информационной работы с ними, да, в области все, мягко говоря, не очень хорошо. Но Паслер, тем не менее, у нас не в красной зоне, он в желтой, внизу желтой зоны, но, в общем, грубо говоря, шансы на сохранение у него есть, вопрос только в том, ну, действительно, насколько у него самого есть мотивация на том, чтобы там удерживаться.
Но вот у меня вопрос, после перерыва, наверное, уже сможем на него ответить. Что же нужно сделать, чтобы тебя сняли с этой должности, с губернаторской? Вот вопрос, да, действительно. Вот. И после перерыва, наверное, уже будем на него отвечать. Просто вы в докладе приводите как раз, вот я даже читаю, Сергей, не докладе, рейтинги, Сергея Ситникова, да, Костромская область. Один из немногих, пишете вы, оставшихся губернаторов Медведевского приза, его результат, Путина веренный ему области, оказался одним из самых низких по стране. Медведевского призыва. Это потрясающе, да? Ну вот после, собственно, перерыва мы обязательно вот этот момент разберем. Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг. Панкин и Виттель с вами. Через две минуты вернемся и продолжим.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 25 апреля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
Игорь Виттель и Евгений Менченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Менченко Консалтинг», рейтинг политической устойчивости регионов. Обсуждаем мы, составленный как раз вот Менченко и его консалтингом. Так вот, Евгений Николаевич, я привел в пример Сергея Ситникова. Это еще медведевский призыв, губернатор Костромской области. И вот вы пишете в этом самом рейтинге, что он оказался одним из самых низких по стране. Результат его работы, соответственно. Mm-hmm. Мы не про рост говорим. Так вот, вопрос, что же нужно сделать тогда, если человек тем более долго сидит на своем месте, медведевский призыв еще, чтобы тебя сняли, обратили внимание на то, что ты плохо работаешь. Это вот, ну просто как это происходит, расскажите. Это просто очень
понятно.
Интересно.
Вот, смотрите, мы на самом деле первые, кто оцифровали эту ситуацию. Есть 9 критерий. Критерий первый – поддержка внутри Политбюро 2.0. То есть кто из влиятельных людей в окружении Владимира Путина поддерживает того или иного
губернатора. Кумовство какое-то.
Прямо. Но это не кумовство, а это принцип вообще в целом управления у нас в стране. У нас ключевым элементом так называемой властной вертикали, которой на самом деле не существует, является не формальная структура управления, а являются команды. Ну, грубо говоря, есть вот этот вот ближний круг Владимира Путина, 10-12 человек, у которых есть определенная ответственность, есть определенные задачи, которыми они должны заниматься, часто не связанные с их формальными полномочиями, но я могу вспомнить, вот у нас был такой замглавы администрации Виктор Петрович Иванов. Формально отвечал за кадры, но при этом еще был неформальным куратором электроэнергетики. У него нигде в функционале это не было написано. Понятно же, что Сергей Собянин – это не только мэр Москвы, но это еще и лидер большой элитной группировки. Ну и, соответственно, вот у нас это самый весомый критерий. Там максимум можно получить 10 баллов. Вот 10 баллов, например, есть у Собянина, но потому что у него в его группе поддержки Владимир Путин, у которого, так сказать, его поддержка – это уже 5 баллов. 3 балла за члена Политбюро 2.0, 2 балла за кандидата в члена Политбюро 2.0 и 10 по этому критерию у Алексея Дюмина в Тульской области.
Ну, я еще понятно? Про Собянина коротко. Видны результаты его работы? Все-таки расцвела?
Нет, вот смотрите, результаты работы – это другая история. Да, я вам говорю, как у нас работает.
Да,
прошу.
Пожалуйста, второй.
Секундочку, Игорь Виттель пытается вклиниться, прошу.
Да,
Игорь.
Потому что Иван вот как раз... Жень, позволишь вклиниться?
Ну, давай, конечно.
Да, так вот вопрос. Не по результатам работы, значит, судят. То есть Паслера за
так
то,
что... Так это я сказал. Это я сказал про результаты.
Вот, Игорь, вот смотрите. Вот не надо было вклиниваться, потому что надо достроиться 9 критериев.
Давай, Игорь, дадим Евгению Николаевичу перечислить еще 8. Давай.
Да. Второй критерий – наличие больших проектов, которые управляются этим губернатором, которые значимы для страны в целом. Вот тут мы приходим к результатам работы. Есть, нет на территории региона действительно больших проектов, которые значимы для страны в целом и для конкретных членов Политбюро 2.0. Третий критерий – экономическая привлекательность. Чем она выше, тем на самом деле риски тоже выше. Потому что понятно, что желающих поехать главой региона в еврейскую автономную область почему-то немного. А желающих управлять, например, суперресурсным Красноярским краем традиционно много, очередь стоит. Или Иркутской областью. Следующее. Окончание полномочий. Понятно, что чем ближе к сроку окончания полномочий, тем ниже устойчивость. Дальше. Позиционирование. Ну, грубо говоря, ты просто губернатор-функционер или ты человек, про которого все говорят с придыханием. Ну, как тот же самый, например, упоминавшийся Сергей Собянин, как долгое время у нас был Артамонов в Калужской области и так далее. То есть, как бы, грубо говоря, являешься ли ты таким общеизвестным для страны и для элит брендом. Следующее. Качество политического менеджмента. Насколько ты взаимодействуешь эффективно с людьми, насколько ты быстро купируешь кризисы, насколько ты умеешь публично выступать и в том числе гасить кризисные ситуации, это то, что называется политическим менеджментом. Тоже один из ключевых критериев у нас по нему, так сказать, максимум это 5 баллов. 5 баллов мы не ставим никому, но вот четверки, например, у Воробьева, у Гладкова, у Дюмина. Ну вот я на скидку смотрю в Центральный федеральный округ. Дальше штрафные баллы. Федеральные конфликты до минус 3 баллов может быть. Там минус 3 – это конфликт с кем-нибудь из членов Политбюро 2.0. Следующее. Региональные конфликты. Это тоже напрямую относится к теме качества управления. Ну, потому что если ты постоянно конфликтуешь, значит, тебе легче сложнее реализовывать свои задачи. Ну и последний пункт, 9-й, это аресты, уголовные дела. То есть тоже до минус 3 баллов можно получить за количество арестов в окружении руководителя региона. Ну, понятно, что там председатель правительства сразу минус 3 балла, там министр минус 2, ну и так далее. Вот такая примерно логика. 9 критериев, которые оцифровывают и которые позволяют уйти от субъективизма. Мне когда иногда некоторые губернаторы звонят, говорят, слушай, говорю, что у меня так это низко, что-то не нравится мне оценка. Я говорю, ну давайте посмотрим просто, у нас же все оцифровано. Вот 9 критериев, давайте, где вам не додали или где слишком большой штраф? Вот. Ну и обычно это звучит отрезвляюще. Я даже не припоминаю случаев, когда там губернатор после разговора со мной говорил: да нет, ну типа все равно, вот ты не прав, я прав. Ну да, вот будем работать, например, над критерием политический менеджмент.
Жень, дай я все-таки позанудствую. Ты вот обронил фразу, что Паслер провалил информационную политику, а по мне так он просто провалил, при нем построили дамбу.
Дамба до него была построена, Игорь.
Дамба до него была построена, хорошо, да. Но тем не менее, все равно, мне кажется, он не только информационную политику провалил. А при этом, как бы, пожурили, да, знаешь, вот, а если были бы хорошие пиарщики и отмазали от этого, то было бы баллов побольше. Ну, как так-то? Мне кажется, что человек, который выходит и так разговаривает с людьми, должен быть уволен в ту же секунду. Просто за вот этот вот тон.
Игорь, но еще раз, я думаю, что да, это важная проблема. Да, Дениса Паслера это как бы конкретная коммуникативная ситуация не красит, но там увольнять вот за конкретную коммуникационную ошибку разовую, ну, на мой взгляд, это неверно. Но да, еще раз повторюсь, конечно же, с информационным блоком там, в общем, все, мягко говоря, не очень хорошо.
Но ведь и у Александра Мора, или у Александра Мора, Тюменская область, который тоже когда говорил про людей, отказавшихся эвакуироваться, он говорит, собственно, самые упертые остались. И даже Путин его поправил. Не надо так о людях, они переживают за свое имущество. Почему у нас губернаторы действительно сами такие упертые в смысле своей глупости иногда?
А не все, конечно. Это и есть мой вопрос, Жень. Мне кажется, это не одноразовая ошибка Паслера. Это системная ошибка управления. Когда наши губернаторы, а особенно чиновники поменьше под ними, мэры, заместители мэров разговаривают с народом как с крепостными. Свысока барин приехал. Помнишь знаменитую фразу «Я вам здесь Путин»? Вот понимаешь, это прогнившая система, при которой губернаторы, понимаешь, выходят к народу как барины, вот это вот должно быть ликвидировано. Это, это системная ошибка пиарщиков. Пиарщиков вообще... Все, молчу.
Я думаю, что все-таки тут надо работать с личной мотивацией, лично с каждым губернатором. Я считаю, что да, конечно же, и Мор, и Паслер не блеснули, когда они или разговаривали с избирателями, или разговаривали о них. Но это вопрос только консультирования, тренингов, там, перенастройки. Ну, нельзя говорить, что там вся система там виновата и так далее. Ну да. В конце концов, пусть приходят к нам, мы их научим.
Как человек, который такие тренинги проводит зачастую, мне вот страшно интересно, а тренинги, они на то, чтобы люди перестали так относиться к народу, или на то, чтобы они перестали так разговаривать, когда им скажут, слушайте, ну, я понимаю, что вы в душе думаете о народе, но перестаньте-ка вы это, так с народом разговаривать, это вам же по рейтингу бьет. Вот мне кажется, что тренинги – это перенастройка, настроить пиарщиков, настроить губернаторов, научить их разговаривать.
Подожди, Игорь, а важно ли научить их разговаривать или работать? Вот что важнее?
работы.
Но, смотрите, еще раз. Про работу мы же как бы оцениваем именно коммуникационные навыки на данный момент. То есть объективные критерии работы губернаторов. Ну вот они есть, их достаточно много. Их все время новые и новые добавляют, их несколько десятков. Но по большому счету я вам могу сказать, критериев ровно 9. Мы их много раз тестировали, анализировали. То, что реально влияет на устойчивость губернаторов, это те 9 критериев, которые я вам перечислил. Теперь я отвечу Игорю.
Коротко, на... только, пожалуйста, к сожалению, 40 секунд осталось до завершения. Да. Прошу вас.
Очень четко скажу. Если человека научить правильно разговаривать с людьми и сделать это его привычкой, это автоматически через какое-то время изменит его внутреннее самоощущение. Вот это проверено на практике.
Вот тут я с тобой соглашусь.
Спасибо большое. Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», был с нами на связи. Иван Панкин и Игорь Виттель были с вами, остались довольны. До встречи завтра, друзья. Как обычно, в завершении эфира я всегда говорю, все будет хорошо, потому что все будет хорошо, а как иначе? А как иначе? Жизнь наладится, коррупционеров посадим, виновных накажем. До завтра.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.